Абхазии и Южной Осетии. В Чехии начался сезон молодого вина. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части программы. Вслед за признанием России независимости Южной Осетии и Абхазии дискуссии о признании возобновились и в Приднестровье. Однако урегулирование конфликта между Молдавией и этой непризнанной республикой при посредничестве России практически невозможно. Она не имеет общих границ с этими государствами. Пока Приднестровье граничит с Украиной. Именно от этой страны будет зависеть, как и когда решится приднестровский вопрос, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии российский президент Дмитрий Медведев подписал сразу после встречи в Бочаровом ручье с лидером Приднестровья Игорем Смирновым. Позже руководитель непризнанной республики заявил, что не собирается отказываться от курса на независимость. Дмитрий Медведев встречался и с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Нюансы этих переговоров руководители Молдавии и Приднестровья обсудят в сентябре в ходе запланированных переговоров. Мой коллега в Кишиневе Василь Батнару говорит, что в обеих республиках пока очень осторожно комментируют признание России независимости Абхазии и Южной Осетии.
В Тирасполе, поскольку Москва все время выделяла из пакета непризнанных республик Тирасполь и говорила, что, дескать, это отдельная ситуация, более умеренная, разрешимая в Молдове. И Тирасполь, естественно, был недоволен, что вычленяли из союза непризнанных государств. В Кишиневе есть осторожность из-за того, что после встречи с Медведевым якобы наметились какие-то прогрессивные тенденции, и Кишинев получил положительный сигнал или какую-то поддержку в разрешении приднестровской проблемы. И по возвращении Владимир Воронин даже заявил здесь некоторым журналистам, что это будет происходить в том русле, в который был намечен парламентом Молдовы, то есть выгодным образом для Кишинева. И пока нет даже официального отклика МИДа Молдовы или президента на признание, последовавшее после встречи с Медведевым в Сочи. В Тирасполе надеются все же, что Москва признает и Приднестровье, и в адрес Москвы раздался даже легкий упрек. В связи с этим президент непризнанной Приднестровской республики с опозданием высказал свое одобрение, но такая вот была кавычка, были кавычки в связи с тем, что Приднестровье ожидает того же.
Эксперты признают, что ситуация с признанием независимости Приднестровья не может решаться только Россией, которая не имеет общих границ с непризнанной республикой. Так что многое будет зависеть от граничащей с Приднестровьем Украины. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что лучший вариант решения проблемы – это объединение Приднестровья и Молдавии в единое государство.
Мне кажется, что тем более сейчас, когда на самом деле есть все условия для того, чтобы, наконец, прервать эту череду создания новых независимых государств и Европе, и России, самым решительным образом поддержать явную тенденцию, явные возможности для того, чтобы решить приднестровскую проблему – на основе создания федеративного или конфедеративного, но единого государства. Там есть для этого все необходимые условия. Россия поддерживает Приднестровье в том числе и введение самого решительного и жесткого переговорного процесса с целью склонить Приднестровье на формат создания единого государства. Я хотел бы обратить ваше внимание, перечитайте меморандум Козака, который был поначалу принят обеими сторонами при самом активном давлении России на ту и на другую сторону. Я думаю, что все-таки действительно в Приднестровье и Молдове есть возможность именно так решить этот вопрос. Там много, так сказать, принципиальных отличий от ситуации с Абхазией и Южной Осетией. Там почти идентичный этнический состав, так и другой части. Там нет религиозных различий, и те, и другие православные. Там нет проблемы беженцев, которая очень отягощает возможность позитивного решения проблемы. И там никогда не появлялись гуманитарные связи и отношения между людьми, что очень тоже важно.
Приднестровский политолог Александр Поражан считает, что Тирасполь согласился бы на конфедеративное устройство общего государства при условии гарантий со стороны России и международных посредников на возможность выхода выхода из Союза, если Молдавия изменит свой статус. У страны большие перспективы объединения с Румынией, руководители которой не раз заявляли о возможном обмене территориями. К примеру, Приднестровье может быть обменено на Северную Буковину, которая сегодня находится в составе Украины. Все политологи едины. Быстро решить эту запутанную международную проблему не удастся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Поддержка Москвой сепаратистских территориальных образований в Грузии поставила в сложное положение сербскую политическую элиту. Белград опасается потерять политическую поддержку своего союзника России. Однако политика Москвы на Кавказе, как считают независимые сербские эксперты, идет вразрез с косовской стратегией Сербии и подрывает дипломатическую платформу Белграда на грядущей Генеральной Ассамблее ООН. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Официальная позиция Сербии по вопросу о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии очень сдержанная. Сербское министерство иностранных дел выпустило сообщение, в котором говорится, что Белград уважает нормы международного права и выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности признанных международным сообществом государств, в первую очередь Сербии. В Белграде обсуждают ряд вопросов, связанных с признанием России двух новых государств на Кавказе. Главный из них – как это повлияет на позицию Сербии относительно Косово? Должна ли Сербия поддерживать политику России на Кавказе? Что делать, если Москва будет добиваться, чтобы Сербия признала независимость Южной Осетии и Абхазии? Говорит профессор Белградского университета Мирослав Йованович. Реально у Сербии нет сильной позиции, и поэтому признание или сопротивление признанию двух сепаратистских областей Грузии со стороны Белграда ничего не может изменить. Свою позицию Сербия может строить лишь на выжидании. Ясно, что Россия отчасти воспользовалась прецедентом Косово, чтобы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Внутренний характер конфликтов в Косово и на Кавказе не идентичен. Поэтому для Сербии полезнее всего подождать, а в дипломатических контактах с Россией и западными союзниками настаивать на том, что она не может пойти на радикальные шаги, не признавать, не осуждать шаги Москвы в отношении Южной Осетии и Абхазии. Белградских правящих кругах неофициально можно услышать оценку, что последние события на Кавказе не соответствуют интересам Сербии. Остается утешать себя тем, что сербы были правы, когда предупреждали, какая опасность грозит миру из-за поддержки западными странами независимости Косово. Националистически ориентированные политические партии выступают с поддержкой России и даже ликуют. Москва права, Кремль отомстил Западу за Косово. Интерпретация политики Кремля на Кавказе прямо зависит от политической позиции сербских наблюдателей. Независимые аналитики делают такой главный вывод. Россия, поддерживая Сербию по косовскому вопросу, руководилась не принципиальными соображениями, а собственными интересами. Тем самым подрывается позиции Сербии на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которой Белград потребует передать вопрос о законности одностороннего провозглашения независимости Косово на рассмотрение Международного суда. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Южной Осетии. Об этом говорится в их совместной декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии, отметив, что такой шаг ставит под сомнение приверженность России миру и безопасности на Кавказе. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. На Украине в Харьковской области уже сутки не могут потушить пожар на складе боеприпасов около станицы Лозовая. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир», как всегда, со вторника по пятницу. В числе главных тем – автомобильный рынок России, почему число машин растет быстрее, чем благосостояние, а также воспоминания о самиздате в Чехословакии и в Советском Союзе. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Комментируя попытки Дмитрия Медведева в заявлениях, интервью и статье, представленных в западных СМИ, оправдать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, «Вашингтон-Пост» пишет, что президент России продемонстрировал опасную самонадеянность. Удивительно видеть главу государства, делающего заявления, которые не просто являются ложью, но и лживость, которых легко доказать. Речь идет о заявлениях о геноциде осетин в Южной Осетии, в то время как не осетинские, а грузинские села и в Южной Осетии и за ее пределами подверглись жестокой этнической чистке. В ходе российской военной операции были убиты или изгнаны со своих мест тысячи мирных жителей. Кроме того, Медведев заявил, что Россия не нарушала договор о прекращении огня. Однако этот договор содержит пункт, призывающий к международным переговорам по статусу Южной Осетии и Абхазии. Эти переговоры не начались, когда Медведев внезапно издал указ, признающий независимость провинции. Президент указал, что российские военные покинули Грузию и не блокировали порт Поти, хотя любой наблюдатель может видеть, что российские военные сохраняют контрольно-пропускные пункты и там, и в других районах Грузии. Медведев также заявил, что американские корабли, которые доставляют гуманитарные грузы, везут оружие. Белый дом опроверг это заявление как абсурдное. Серьезным искажением фактов сопутствуют воинственные выпады в отношении соседей России, продолжает Вашингтон-Пост. Журналисты не раз спрашивали Дмитрия Медведева, может ли быть агрессия России направлена на другие соседние государства, такие как Украина, Молдавия или балтийские члены НАТО. В ответ он указывал, что за пределами России живут миллионы россиян, и указал, что как главнокомандующий он имеет право защищать жизнь и достоинство граждан. Это риторика изолированного, авторитарного правительства, упивающегося эйфорией воображаемой победы. Оно убеждено, что Запад слишком слаб и расколот, чтобы ответить чем-то, кроме пустых деклараций. Если ничего не будет предпринято для его сдерживания, оно никогда не освободит Грузию и на Грузии не остановится, предупреждает Вашингтон-Пост. Нью-Йорк Таймс сегодня тоже пишет об опасной риторике Москвы. Газета анализирует воинственную риторику Дмитрия Рогозина. Еще не так давно его считали радикалом, которого отправили представителем России в НАТО, дабы он своими пустыми угрозами пощекотал нервы Западу. Теперь растущий вес Рогозина подчеркивает новый тон России, который использует как Путин, так и Дмитрий Медведев. Возможно, сама судьба обрекла Рогозина быть активным действующим лицом этого конфликта. Он родился в один день, 21 декабря, с Михаилом Саакашвили, главным противником России, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Wall Street Journal под заголовком «Как в действительности начался конфликт» публикует свидетельство нью-йоркского писателя Мелика Кайлана, побывавшего в Грузии. Кайлан наблюдал за выводом российских войск из Гори и встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который объяснил ему, что у грузинского руководства не было выбора. Решение начать боевые действия было принято в последнюю секунду, когда российские танки уже шли. По словам президента Грузии, российская сторона начала планировать вторжение в его страну за несколько недель или даже месяцев. Путин уже пригрозил мне в феврале, заявив, что мы станем протекторатом России. Когда в июне я встретился с Медведевым, он держался очень дружелюбно. Я вновь увиделся с ним в июле. Это был уже совсем другой человек, настороженный, уклончивый. Он пытался меня избегать, рассказал президент Грузии корреспонденту Wall Street Journal.
Дмитрий, у нас осталось около минутки. Можем коротко как-то назвать какие-то интересные публикации или темы, на ваше усмотрение.
Американские газеты публикуют сегодня тревожные сообщения о приближении урагана Густав. С особой тревогой ураган ожидают в Новом Орлеане. Наступление Густава как раз приходится на третью годовщину урагана Катрина, нанесшего очень серьезный удар по городу. На этот раз беженцам не будет предложено собираться на арене Супердом, зато городские власти готовы перевести в безопасные места 30 тысяч человек на поездах и автобусах. Наученные горьким опытом, жители Нового Орлеана раскупают портативные электрогенераторы, канистры с бензином, воду в бутылках и батарейки.
Спасибо. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих американских изданиях. Мы продолжаем «Время свободы» и главную тему последних дней. Российские и грузинские военные завершили обмен пленными по принципу «всех на всех». Боевые части российской армии по-прежнему остаются на территории Грузии, в так называемых буферных зонах, выходящих за границы Абхазии и Южной Осетии. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министерство иностранных дел Грузии своеобразно прокомментировало признание России, Абхазии и Южной Осетии. В заявлении грузинского МИД говорится, что, цитирую, «После оккупации территории Грузии и этнических чисток Россия нашла себе достойных союзников в лице террористических организаций «Хамас» и «Хизбалла», которые приветствовали признание Абхазии и Южной Осетии». Конец цитаты. Тем временем грузинская, российская и осетинская стороны наконец смогли договориться об обмене пленными. Из цхинвальской тюрьмы выпустили грузинских пленных. Грузия освободила осетинских пленников, а Россия вернула Грузии 12 грузинских солдат, которые были арестованы на Черноморском побережье в Поти российскими военнослужащими. Обмен пленными произошел у границы Грузии и Южной Осетии в присутствии представителей Красного Креста. Примечательно, что 12 грузинских военнопленных российская сторона освободила в обмен на передачу грузинского генерала Романа Думбадзе, который в 2005 году был приговорен к пожизненному заключению грузинским судом по обвинению в измене родине. Генерал Думбадзе был одним из ближайших соратников бывшего правителя Аджарии Аслана Абашидзе, свергнутого в мае 2004 года. Грузинский парламент тем временем завершает работу над документом об оккупированных территориях. Депутаты надеются, что после принятия этого документа станет возможна замена российских войск международным миротворческим контингентом хотя бы на грузинских территориях в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии. В декларации содержится призыв к грузинским властям окончательно денонсировать все договоренности, регламентирующие пребывание российских миротворцев в зонах конфликтов. О сути документа журналистам рассказал председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия. Два региона нашей страны оккупированы врагом. Кроме того, российские войска будут иметь статус оккупантов в прилегающих к ним районах, где они незаконно находятся. В этих районах находятся незаконные вооруженные формирования, состоящие из российских граждан. Они также будут объявлены вне закона, заявил господин Малашхия. Что касается общей обстановки, позиции сторон не претерпели изменений. Российские части с приданной им военной техникой, в том числе боевыми вертолетами, находятся в черноморском портовом городе Поти. Кроме того, они контролируют обширные территории в центральной и западной части страны, в буферных зонах, выходящих на десятки километров за пределы Абхазии и Южной Осетии. Важно подчеркнуть также, что воздушное пространство полностью контролируется российской авиацией. Все рейсы выполняются только по согласованию с командованием ВВС России, а морскую акваторию Грузии контролируют российские военные корабли. Георгий Кубаладзе для «Радио Свободы», Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы». Одна из наиболее вероятных причин, по которой грузинские власти не хотят пока полностью сворачивать дипломатические отношения с Россией, необходимость оказывать консульскую поддержку гражданам Грузии и этническим грузинам, находящимся на российской территории. А поддержка эта, как показывает опыт, им может очень понадобиться. Еще свежие воспоминания о предыдущем охлаждении российско-грузинских отношений, когда, например, в Москве власти стали даже целенаправленно закрывать грузинские рестораны. Как представители грузинской диаспоры в России смотрят сейчас на происходящее? И как скажется конфликт на обширнейших российско-грузинских культурных связях? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Казалось бы, объяснять роль грузинской составляющей в российской культуре и наоборот никому сегодня не нужно. Это сложившаяся в течение многих столетий традиция. Однако Тбилисский театр «Театральный подвал» уже отказался от участия фестиваля в Челябинске, а певец Вахтанг Кикабидзе сомневается, что состоятся запланированные ранее концерты в Москве. Как почувствуют себя в подобной изоляции живущие в России грузины, я попробовала выяснить у кардиохирурга, коллекционера живописи Михаила Алшибая.
В Москве я живу уже в два раза больше, чем тот период, который я прожил в Грузии. Но это абсолютно никакого значения не имеет. Грузия – это моя любовь, моя родина. И я никогда не прерывал с ней отношения и езжу туда регулярно. В Москве никаких проблем у меня не было, связанных с моей грузинской национальностью. Проблемы, правда, возникли единственный раз вот в 2006 году, когда возникла напряженность. Остановила ГАИ. А в правах написано место рождения Грузии. И все было очень миролюбиво, но некоторое, ну, не могу это назвать унижением, но какой-то дискомфорт я испытал. Сейчас, я должен сказать, ничего подобного, насколько мне известно, не происходит. Наоборот, официально грузинам подчеркнуто вежливое такое отношение. Я, кстати говоря, застал начало этих событий, отдыхая, как обычно я это делаю, в Грузии. Кстати говоря, в Грузии, ну, по крайней мере, на тот период, когда я там был, отношение к России было, как всегда, самое прекрасное, уж, по крайней мере, среди интеллигенции, это слышал на каждом шагу.
Как вы думаете, связи грузинско-русские, культурные, старые, как-то пострадают от того, что происходит теперь?
Ну, в какой-то степени они страдают уже давно. Но я думаю, что культура, настоящая культура, это все-таки принадлежность ограниченного, избранного числа людей. Никто не уберет могилу Грибоедова с Тифлисского пантеона. И кто знал о Нине Чевчевадзе, он и будет знать, и будет относиться ко всему этому нормально. То есть я не думаю, что глубинное какое-то страдание будет. Кроме того, у меня есть оптимистический такой взгляд. Я думаю, что все-таки это временно. И те глубокие связи, которые между нами существуют, а связи России и Грузии, они древние, они сложные, они очень непростые. Но, что бы там ни было, наши отношения были глубокие, были искренние. Эти сиюминутные политические дрязги, так назовем прямо, глобально не повлияют.
Так или иначе, но проживающие в России грузины всегда поддерживали самую тесную связь с исторической родиной, даже если несколько поколений подряд рождались и умирали в Москве, рассказывает пианистка Нино Баркалая.
Я уже в третьем поколении в Москве. Мой дед основал здесь Тачаровский завод. Вот этот завод существует до сих пор. То есть уже с 24-го года наша семья живет в Москве. Но родственников у меня много в разных регионах Грузии. Большинство моих родственников – беженцы из Абхазии, из Верхней Карталинии или Южной Осетии, как здесь называют. Так что моя семья очень сильно пострадала, и мои родственники.
Часто ездили в Грузию?
В детстве, когда у нас был дом в Сухуми, мы ездили очень часто, а как только мы все потеряли, и материально это стало довольно-таки трудно. Потом ввели визовый режим, поэтому ездить туда особенной возможности у нас не было. Последняя, кто там была, это была моя сестра. Как раз она попала туда в дни конфликта с нашими друзьями московскими, которые приехали, собственно говоря, на свадьбу. Грузинская девочка вышла замуж за русского мальчика, и там справляли свадьбу. Вся эта ситуация застала всех их врасплох. Я думаю, что не только их. Это был кошмар абсолютно для всех. И, к сожалению, этот кошмар продолжается. Это колоссальная духовная катастрофа. Наша культура имеет один корень. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия. Это то, что ослабит и Россию, я думаю, что и Грузию, конечно. Трагизм нынешней ситуации состоит в том, что большинство людей, населяющих как Россию, так и Грузию, в прямом смысле никакого отношения к конфликту политическому наших стран не имеют.
Взаимопроникновение культур – это то, что, вопреки внешнеполитическим обстоятельствам, продолжает народы объединять. Другое дело, что вне живой среды традиция постепенно угасает. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем – книга «Диссиденты. Неформалы и свобода в СССР», «Слава Полунин и Конгресс дураков», а также «Оживление бубна» Сергея Стратановского. «Поверх барьеров» повторяется, как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Южной Осетии. Об этом говорится в их совместной декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии, отметив, что такой шаг ставит под сомнение приверженность России миру и безопасности на Кавказе. В ингушском населенном пункте Сурхахи введен режим контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, в Сурхахи ищут боевиков, причастных к тяжким преступлениям на территории Ингушетии и Чечни. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшим офицерам Сергею Аракчееву и Евгению Худякову, получившим длительные сроки заключения за убийство 3 мирных жителей Чечни в 2003 году. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. В его поддержку высказались делегаты съезда демократов, проходящего в Денвере. на северо-западе Пакистана. По меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва. Полицейский автомобиль, перевозивший заключенных, был взорван на мосту в городе Банну, недалеко от границы с Афганистаном. На Украине в Харьковской области уже сутки не могут потушить пожар на складе боеприпасов около станицы Лозовая. Местное телевидение сообщает о 2 раненых военнослужащих. Власти Киргизии отменили празднование Дня независимости 31 августа в связи с авиакатастрофой под Бишкеком. В воскресенье пассажирский самолет Boeing 737, летевший в Тегеран, после взлета упал и загорелся. Погибли 66 человек, 25 выжили. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна важная международная тема. Постоянный совет ОБСЕ собрался сегодня в Вене на специальную встречу для того, чтобы выслушать министра иностранных дел Грузии Екатерину Тхешелашвили и таким образом выразить свою поддержку Грузии. За этим событием наблюдает мой коллега Данила Гальперович. Он у нас в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что само заседание уже завершилось, и после него не было принято какого-то определенного решения или резолюции, но я напомню, что резолюция ОБСЕ была накануне. От имени ОБСЕ выступил председательствующий сейчас в этой организации министр иностранных дел Финляндии Александр Штуб, и он осудил признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. А вот что Екатерина Тхешелашвили, министр иностранных дел Грузии, сказала по окончании этого заседания о том, как Европе избавиться от энергозависимости от России, потому что именно этот фактор влияет, как она считает, на мягкую реакцию Европы или не слишком жесткую в отношении Москвы. Первые сигналы, которые мы получаем от лидеров Европейского Союза, и в особенности то, что было сказано министром иностранных дел Великобритании, ясно показывает, что Европа должна задуматься о том, как уравновесить свою энергетическую зависимость от России. Нет никаких иллюзий относительно того, что это можно было бы сделать мгновенно. Но уже сейчас должны быть предприняты очень серьезные шаги для того, чтобы найти возможность такого уравновешивания. При этом не только должны быть рассмотрены альтернативные источники энергоресурсов, но также должны быть внимательно изучены альтернативные пути доставки этих энергоресурсов в Европу. Ну и надо сказать, что здесь на ОБСЕ дело явно не закончится. Евросоюз, который соберется 1 сентября на саммит специально обсуждать ситуацию в Грузии и между Грузией и Россией, продолжит эту тему. И предварительно была информация о том, что якобы на саммит не приглашен Михаил Саакашвили. Сейчас эта информация не подтверждается. Саакашвили говорит, что сам не хочет туда ехать, потому что не хочет покидать страну. А на саммите Грузию будут представлять премьер-министр Владимир Гургинидзе и как раз вот министр иностранных дел Грузии Екатерина Тхешелашвили.
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович рассказывал нам о том, как закончилось заседание министров иностранных дел Совета ОБСЕ в Вене.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Метрополитен Опера в третий раз подряд проведет серию прямых трансляций своих спектаклей в кинотеатры по системе HD. В программе видеотрансляции участвуют более 850 кинотеатров почти в 30 странах мира, а также ряд независимых киноорганизаций, центров исполнительских искусств и университетов. Многие из них в этом году впервые. Кинопублике в предстоящем сезоне будут показаны 5 новых постановок: «Доктор Атомик» современного американского композитора Джона Адамса, «Осуждение Фауста» Берлиоза с тенором Марчелло Джордани в главной роли и под управлением Джона Адамса. Джеймса Левайна, Таис Масне с Рене Флеминг в заглавной роли, Рандина Пуччини с участием Анджело Георгио и Роберто Аланье и Сомнамбула Беллини с Натали Дессе и Хуаном Диего Флорезом. Золотая статуя британской топ-модели Кейт Мосс, выполненная скульптором Марком Куином, станет частью выставки «Статуи Филия», которая пройдет в Британском музее с 4 октября по 25 января. Фигура, названная Сиреной, будет самой большой статуей из чистого золота со времен Древнего Египта. Министр здравоохранения Франции Розелин Башло-Наркен сдержала данное ею слово. Несколько недель назад она пообещала, в случае, если национальная сборная завоюет не меньше 40 медалей на Олимпийских играх в Пекине, одеться экстравагантно. Франция добилась успеха, и Розелин Башло-Наркен появилась на заседании правительства в розовых кроксах. По окончании рабочей встречи министр позировала перед камерами на фоне Елисейского дворца. Исполнилось полвека со дня появления на свет первого русского издания романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Первый русский «Доктор Живаго» был пиратским. Тираж его ограниченным, и предназначался он для политического скандала. На титульном листе в последнюю минуту итальянский издатель Фельтринелли почти против своей воли поставил собственное имя. В действительности роман был напечатан в Голландии, в Гааге. Причем ни директор издательств, ни его главный редактор не подозревали об этом. Это была частная сделка начальника типографии и голландской контрразведки. А за всей историей стояла ЦРУ. Из Гааги весьма ограниченный тираж был доставлен в Брюссель, где проходила всемирная выставка «Экспо-58». «Доктора Живаго» раздавали бесплатно всем желающим у входа в Ватиканский павильон. Секретная операция сделала свое дело. Советский Союз, несмотря на разоблачение культа личности, предстал душителем художественной свободы. Присуждение Нобелевской премии Пастернаку стало еще реальней. Мировой интерес к русскому искусству значительно вырос. Правда, сам Борис Леонидович так никогда и не увидел это судьбоносное пиратское издание.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Дмитрий Волчек и Иван Толстой. Мы продолжаем «Время свободы». Кто выиграл и кто проиграл от конфликта на территории Грузии? Действительно ли мы стали свидетелями изменения мирового порядка и пересмотра самих принципов международных отношений? Об одной из сетевых публикаций на эту тему мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Передышка на военных фронтах на Кавказе и перегруппировка дипломатических сил накануне срочного саммита Евросоюза, который должен высказать свою позицию к действиям Кремля в отношении Тбилиси, позволяет подвести некоторые предварительные итоги событий последних трех недель. Русский интернет не остался в стороне от этого процесса. На различных сайтах появились аналитические или просто публицистические статьи, в которых авторы пытаются понять, что же все-таки произошло. Именно такого рода текст опубликован на сайте петербургского еженедельника «Дело». Я имею в виду статью Дмитрия Травина «Кавказ в сухом остатке».
Остатков, пожалуй, два. Первый – это принципиально новое положение дел в самом проблемном регионе. Второй – существенно упрочившееся положение Кремля, сумевшего извлечь все необходимое из маленькой победоносной войны.
Первый из предварительных итогов, который подводит Дмитрий Травин, касается статуса и этнического состава населения Южной Осетии, впрочем, и не называемой им Абхазии тоже. По мнению петербургского политолога...
Что касается Южной Осетии, то, скорее всего, конфликт, длившийся там на протяжении многих десятилетий, можно теперь считать завершившимся. Да-да, именно теперь. Проблема оказалась разрешенной в тот момент, когда пролилась кровь, и когда миллионы людей планеты, ничего не ведавших про эту горячую точку, вдруг узнали о ее существовании. Конечно, осетинский вопрос долго еще будут ставить в различных международных организациях, долго еще Грузия будет отказываться признавать сложившееся положение дел, и долго еще политизированные обыватели будут демонстрировать озабоченность судьбой несчастных беженцев. Но кардинального поворота уже не произойдет. Еще одной осетино-грузинской войны не будет.
Дмитрий Травин подчеркивает, что произошедшее с Южной Осетией и Абхазией есть продолжение давнишнего процесса моноэтнизации некогда пестрых с национальной точки зрения регионов. Вот примеры, которые он приводит в своей статье.
Именно так после окончания Первой мировой войны был решен многовековой греко-турецкий конфликт. Греков депортировали из Турции, турок из Греции. Проигравшая сторона смирилась с потерей территории и престижа, зажила новой жизнью, озаботилась проблемами собственного развития вместо того, чтобы бесконечно ругаться с соседом. Именно так после окончания Второй мировой войны был решен многолетний конфликт немцев с чехами и поляками. Германия проиграла геополитическую игру и навсегда потеряла Судетскую область Чехии, а также Силезию, Познань, Гданьск, регионы, в которых на протяжении нескольких столетий трудом и талантом немецких бюргеров, осевших на славянских землях, создавалась великая культура. Потомки творивших эту культуру были безжалостно депортированы и начали в Западной Германии новую жизнь, которая, кстати, оказалась счастливее, чем жизнь славян за железным занавесом. Похожим образом, по сути дела, оказался разрешен в недавнем прошлом и косовский конфликт. Оставшиеся в регионе сербы компактно сгруппировались возле границы, вынужденно оставив большую часть территории косоварам. И хотя Белград не признает официально новых реалий, на самом деле всем там уже давно все ясно. Сербия берет курс на вхождение в Евросоюз, а это вхождение несовместимо с реваншизмом, даже если для него есть моральные основания.
Это то, что касается Южной Осетии и Грузии в целом. А вот второй, сухой остаток произошедшего в последние 3 недели между Москвой и Тбилиси. И он имеет отношение уже к России и ее отношениям с окружающим миром.
Прошедшее после войны время показало и то, что никакого серьезного международного давления на Россию в связи с осетино-грузинским конфликтом оказано быть не может. Нефть и газ у нас будут закупать по-прежнему, Олимпиаду в Сочи никто отменять не станет, а если вдруг мы перестанем быть членами Большой Восьмерки, Путин это легко переживет. Благо, участвовать теперь в такого рода встречах предстоит не ему, а Дмитрию Медведеву.
Если Кремль выиграл от этого конфликта, то кто, по мнению Дмитрия Травина, проиграл? Обычные граждане России.
Проиграем же от усиления конфронтации мы все, простые граждане России. Но, скорее всего, поначалу этого не заметим. Опять затормозится наше вступление в ВТО, но мало кто вообще понимает, почему благодаря ВТО экономика начинает лучше работать, а доходы расти. Остановится процесс облегчения визового режима. Однако не так уж много людей у нас в этом облегчении заинтересованы. Иностранный капитал будет рассматривать Россию как зону нестабильности. Будет. Но ведь буржуи жадные. Ради возможности присосаться к российским нефтедолларам они на все закроют глаза. И на Кавказ, и на права человека, и на угрозу потери в перспективе своих собственных инвестиций.
Дмитрий Травин считает, что даже возможные экономические последствия пока не влияют на общественную поддержку действий Кремля.
На российскую экономику действительно кавказские события серьезно влияют. Фондовый рынок провалился катастрофическим образом, и это особенно дико выглядит на фоне высокого экономического роста России и ее нефтегазовых запасов, которые должны, по идее, привлекать капитал. А капитал в это время убегает. Но я не думаю, что Путин этим серьезно озабочен, потому что на текущем благосостоянии россиян это не сказывается. Народ в большей степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало. Проблема вступления в ВТО очень серьезная. Та инфляция, которая в России за последний год существует, может быть остановлена, в частности, усилением международной конкуренции, а для этого вступление в ВТО необходимо. Но таких сложных экономических связей основная масса людей не понимает.
Мнение петербургского экономиста и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Южной Осетии. Об этом говорится в их совместной декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии, отметив, что этот шаг ставит под сомнение приверженность России миру и безопасности на Кавказе. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшим офицерам Сергею Аракчееву и Евгению Худякову, получившим длительные сроки тюрьмы за убийство мирных жителей Чечни в 2003 году. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. На Украине в Харьковской области до сих пор власти не могут потушить пожар на складе боеприпасов около станицы Лозовая.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди традиционная экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 22 августа увеличились на 0,07%, до 581,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 21,7%. Согласно прогнозу Центрального банка России, в целом за текущий год международные резервы страны увеличатся более чем на треть, до 650 миллиардов долларов. 91% российских граждан высказывается против наличного денежного оборота копейки, а 83% – 5 копеек. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады по заказу Центрального банка. Как ранее заявлял первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, выпускать такие монеты сейчас экономически нецелесообразно, поскольку затраты на чеканку превышают их номинал. По данным Центрального банка, сейчас в обращении находятся 6,5 миллиардов однокопеечных монет и почти 5 миллиардов пятикопеечных на общую сумму в 306 миллионов рублей. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июле увеличились на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года почти на треть, сообщила Федеральная служба статистики. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за июль выросли на 3,8%, а за 7 месяцев на 20,5%. Российский «АвтоВАЗ» принял решение о покупке автозавода «ИшАвто», входящего в группу «СОК», сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. В марте 2008 года французская компания «Рено» завершила покупку 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа», заплатив за этот пакет около 1 миллиарда долларов. Тогда же было объявлено о планах совместной разработки новых моделей автомобилей. Однако для реализации этих проектов волжскому автозаводу необходимо расширить свои мощности и провести реорганизацию структуры производства, говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Игорь Краевский.
В рамках стратегии развития «АвтоВАЗа» приобретение новых мощностей было необходимо. Сейчас на «АвтоВАЗе», на главном конвейере, есть три нитки конвейера, на которых выпускаются «Классика», «Самара», «Десятка» с «Приорой» и «Калина». Для того, чтобы производить новую модель совместно с «Рено» на базе вот «Рено Логан», требуются новые мощности. И «ИжАвто», где уже производятся «ВАЗовские» модели, является очень интересным активом для них. Следовательно, скорее всего, туда будет перенесена классика, а на освободившейся нитке конвейера в Тольятти будет налажено производство нового автомобиля.
Борис Алешин пока не раскрыл финансовые условия сделки. Однако, как считают отраслевые специалисты, ее объем составит около 500 миллиардов долларов. В целом же, как сообщалось ранее, до 2012 года общий объем инвестиционной программы «АвтоВАЗа» может достичь 3 миллиардов долларов, говорит аналитик банка UBS Илья Макаров.
Надо учитывать, что в инвестиционную программу должна входить суммы, потраченные на разработку новых моделей совместно с «Рено». Это также достаточно затратный процесс, и здесь именно «АвтоВАЗу» придется очень сильно потрудиться, потому что автолюбители ждут «АвтоВАЗа» именно этого обновления модельного ряда, выпуск новых автомобилей, улучшенных характеристик.
Какие модели автомобилей, совместно разработанные российской и французской компанией, могут иметь успех на российском рынке? Илья Макаров продолжает.
Я думаю, здесь ничего не надо нового придумывать. Надо посмотреть на успех иностранных концернов и подгонять свои модели под них. Ну и, соответственно, в связи с тем, что они будут производиться здесь, в России, локализованы здесь, по цене они должны, конечно же, процентов на 5-10 быть ниже, чем аналоги иностранных производителей. Опять же, не надо стремиться производить дешевый автомобиль, потому что благосостояние россиян растет. Их требования к качеству автомобиля растет, к техническому состоянию автомобилей также растет.
По словам президента «АвтоВАЗа», выпуск первого автомобиля, разработанного с «Рено», начнется в ноябре 2011 года. Тогда же публике будут представлены 5- и 7-местные универсалы на базе «Рено Логан». Что же касается ИШ-авто, то эти мощности, по оценке экспертов, АвтоВАЗ будет использовать для производства своих традиционных моделей. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Игорь Краевский.
На ИЖ-авто довольно современное оборудование. Не кроме ВАЗовских моделей выпускает также модели Kia. То есть полностью производство отвечает всем современным нормам. Кроме того, раз там уже налажено производство автовазовских моделей, то переоснащение для производства классики на всех мощностях завода будет минимальными.
Впрочем, пока непонятно, сохранится ли в Ижевске производство автомобилей южнокорейской компании Kia. Эксперты убеждены, что АвтоВАЗ и Рено не согласятся поддерживать своего прямого конкурента, и нынешнему собственнику завода группе СОК придется либо сворачивать их производство, либо искать для этого новую площадку, говорит Игорь Краевский.
Куда они их денут, на данный момент сказать сложно, но Алешин однозначно говорил, что работать с корейскими производителями трудно, так как они не хотят увеличивать локализацию данного производства, и поэтому они готовы отказаться от производства модели Kia.
Однако президент АвтоВАЗа Борис Алешин говорит о том, что выпуск модели Kia на Ижевском автозаводе в перспективе сохранится. По крайней мере, до того момента, пока это будет выгодно партнерам. Курс доллара на сегодня 24 рубля 60 копеек. На завтра 24,55. Евро сегодня стоит 36 рублей 16 копеек. Курс на пятницу 36,29. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В Чешской Республике начался сезон бурчика, первого вина, как его иногда называют. Этот слабоалкогольный напиток возникает в результате брожения сусла. Виноделы по всей стране уже развозят бочки с бурчиком по городским винотекам, чтобы отпраздновать сбор винограда в этом году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
У чешского праздника сбора винограда нет определенной даты, потому что в зависимости от области виноград в стране собирают в разное время. На юго-востоке в Моравии раньше, на севере позже. Да и разные сорта вин дозревают не одинаково. Поэтому ориентиром считается появление первого бурчика, больше похожего не на вино, а на брагу. Бурчик поступает в продажу после того, как виноградное сусло вызревает в бочке или в специальном танке в течение примерно 2 недель. После этого часть получившейся жидкости сцеживают, а из оставшегося сырья после ферментации получается уже непосредственно вино. Чешские традиционные вина и слабоалкогольный напиток обычно начинают пить в конце августа, а заканчивают в середине сентября. В ноябре уже появляется аналог французского «Божоле Ново» «Свято-Мартинское» – вино Святого Мартина, которое бывает как белым, так и красным. Белым и красным бывает и бурчик, хотя намного чаще его делают из сортов белого винограда. В винном погребке у Святой Онежки, который находится в пражском старом городе, уже начали продажу бурчика, сделанного из винограда сорта «Моравский мускат», выведенного чешскими селекционерами путем скрещивания двух мускатных сортов – «Атанель» и «Прахтраубе». Несмотря на то, что в названии этого сорта присутствует указание территории – Моравия, виноград, из которого сделан продаваемый тут бурчик, выращен в окрестностях Праги. Владелец погребка Карл Новотный отдает предпочтение не моравским, а чешским винам. Этому есть простое объяснение. Когда вы идете по Праге, да и в других городах, вы везде встречаете рекламу, приглашающую отведать моравские вина. Мне хотелось немного отступить от среднестатистического представления о винном ресторане. Не хочу, чтобы меня считали приверженцем исключительно вин Чехии. Моравские тоже неплохие. У меня есть довольно много экземпляров и тех, и других. Но я решил попробовать продавать в Праге именно чешские вина. Основная часть виноградников этого региона находится в Полабе. Чешское плоскогорье охраняет виноград от холодных потоков воздуха, а река Лаба дает необходимую влажность, утренние туманы. Так формируется характер этого вина. Часто чешские склоны, на которых растет виноград, имеют каменные террасы. Днем камень нагревается на солнце, а ночью отдает тепло виноградинкам. Чешские винные традиции, как и само вино, почти неизвестны за пределами страны. Большая часть произведенного здесь продукта выпивается самими чехами, за границу попадает очень мало. Тем не менее, на территории Чешской Республики виноградную лозу выращивают непрерывно уже много столетий. Самые древние археологические находки, подтверждающие развитие виноградарства, были сделаны на территории нынешней винодельческой области Палова. и датируются временами государства Великая Моравия. Уже в XIII веке в стране вводится так называемое Горинское право, которое дает обладателю соответствующего разрешения возможность производить вино, продолжает Карл Новотный. Развитию виноделия в Чехии способствовал император Священной Римской империи Карл IV, который издал указ высаживать виноград в окрестностях городов, а также привез из Франции саженцы винограда бургундских сортов. Сегодня эти сорта преобладают на наших виноградниках. Правда, согласно международным правилам, бургундскими эти вина называть запрещено. У нас их называют руландские, по фамилии немецкого винодела Руланда. Правильнее было бы говорить пино. Некоторые виноделы сегодня возвращаются к их исконному названию – пино гри, пино блан. Эти сорта выращивают во многих странах Европы, но по вкусу и характеру те, что растут в Чехии, отличаются.
Характером сау зластни.
Вместе с Австрией и Германией Чехия относится к самым северным областям, где в Европе промышленно выращивают виноградную лозу. Сомелье подчеркивает, что по сравнению, например, с итальянскими или испанскими винами, в чешских гораздо в большей мере присутствует кислинка, а их цвет более насыщенный. В связи с более холодным климатом, чем на юге Европы, в стране введена система классификации вин по содержанию естественного сахара в виноградном соке. Самые сладкие – соломенное, дозревает 3 месяца на засыхающей лозе, и ледяное, собирается после того, как ударил первый мороз. Далее отборные виноградинки и отборные грозди винограда. Поздний сбор, кабинет, вино качественное, с обязательным указанием области происхождения и винодельческого поселка или кооператива, и столовая. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы самому рассказать о своем выпуске. Андрей, здравствуйте, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Выпуск уже фактически сформирован. Конечно, как и все последние дни, о кризисе на Кавказе, самые разные его аспекты, анализ того, как чувствует себя в роли главы государства Дмитрий Медведев, проведший свою первую маленькую войну. Поговорим о том, что думают в Тбилиси, о российском военном вторжении, о том, как Европа и Соединенные Штаты, которые отправили военные корабли свои к Черноморскому побережью, думают об этом конфликте, а также о позициях Сербии, Приднестровья и стран Азии, которые сегодня корректировал Дмитрий Медведев, сам который был на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Вот я перечислил только то, что мы успеем рассказать в итоговом выпуске о главной теме выпуска. Все остальное в эфире, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Владимир Бабурин. В гостях у него президент фонда «Индем», бывший помощник президента России Бориса Ельцина Георгий Сатаров. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны. Шарик на стороне европейцев.
Было совершено нападение на региональных корреспондентов «Радио Свобода».
Мы должны быть весьма осторожными в будущем.
Это укрепление военных отношений. И это хорошо. Положено хорошее, доброе начало.
Эвакуированы около 5000 человек.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода. Новости».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».